Добрый день. Мы продолжаем изучение трактата Юма. Сегодня мы с 15-м листом трактата Даф Айоми, ежедневный лист Талмуда, и мы начнем на 15А, Тетва Вамуд Алеф, 13-я строчка сверху. 2 секунды вступления. Значит, что мы обсуждали на предыдущем уроке, и мы на самом деле в процессе этого обсуждения. Что сначала? Воскурение на жертвеннике или воскурение благовоний на малом жертвеннике или же адлакат минойр, да, зажигание минойры, зажигание семисвечника. Что значит? Значит, у нас в Мишне на 14а мы видим, что он мактирес актойрес, сначала воскуряет благовоние, потом мейтивес анейрес, да? А потом он зажигает свечи. А Мишна на 25-м листе, там машма что? Там слышится, что сначала ктойрес, да? Значит, у нас сначала мактирес, актойрес, мейтивес анейрес, а там сначала нейрос, а потом ктойрос. Да? Там сначала свечи, потом ктойрос. А Забай как объясняет? Абай говорит, что у нас речь идет о двух свечах последних, а там речь идет о 5 свечах первых. И ктойрос, оно как бы как ледоколом внедряется вот в это вот зажигание свечей, да, воскурение. То есть сначала 5 свечей, да, потом 2 свечи и ктойрес посередине. Так считает Абай, что это порядок нашей Мишны. Окей. По Абу Шауль не так. По Абу Шауль, что внедряется между свечами, это кровь постоянной жертвы. А сначала свечи, потом благовоние, да? Сначала свечи, а потом благовоние. То есть все свечи заканчиваются, потом благовоние. Так Абу Шауль. И что еще? И вечером, как бы, когда происходит второе воскурение, да? Причем Мейтивес Анейрес, он их готовит, да, зажигает он их вечером, да, но он готовит свечи, а зажигает он, по Абу Шаулю, он зажигает свечи после воскурения, да. Но и по мудрецам вечером он тоже зажигает свечи после воскурения. Почему? Потому что есть особый порядок. Написано, что вот это вот должно быть ото, его, а не на этом должно закончиться. То есть вот только единственная работа, которая кошерная вечером, это зажечь свечи. Окей, на этом мы остановились. Теперь приходит Рав Папа, и у него есть другой ответ на этот вопрос. Как объяснить противоречие между Мишной у нас на 14А и 25Б? Мишна, в которой написано порядок, что сначала, свечи, да, подготовка свечей или воскурение ктойрес. Теперь 2 секунды, хотел показать там несколько рисунков. Значит, вот, во-первых, у нас это общий вид храма, да? Это общий вид храма, и у нас в этом общем виде храма, обращаем внимание, да, что у нас вот здесь запад, вот здесь восток. То есть это западная часть храма, это восточная часть храма, это южная и вот это северная. Okay? И жертвенник вот так он стоит с севера на юг. И мы о нем вот уже говорили. Вот увеличить вот так можно, да? Ефе. Теперь дальше мы идем. Это опять же вид сверху. Все то же самое, только мы развернули вот это запад, восток, север, юг. Теперь Это сейчас нам не актуально. Вот это вот наш жертвенник, про который мы говорили. Мы сегодня будем о нем тоже еще говорить. Это с другой стороны, опять же, жертвенник. О, теперь важный момент. Вот это вот у нас гейхаль, да? Здесь у нас стоит менора. Здесь святая святых. Здесь стол лехем апаним. И здесь золотой жертвенник. Тоже нам это будет нужно для этого урока. Теперь, как это выглядело? Это коэн, святая святых, делает воскурение благовониями. Это он окропляет паройхес. О! Вот так у нас выглядело, значит, у нас есть минойро. И у нас есть мизбеах азов, да? Золотой жертвенник, на котором делались вот эти воскурения. И вот это у нас стол с хлебом лехем апоним, да? Хлеб перед лицом. Значит, у нас получается так. У нас 5 свечей готовились, да? Сначала. Потом у нас было акторос акторис, воскурение на этом жертвеннике благовоний. Потом он шел и доделывал 2 последние свечи. То есть, окей? Две последние. Мы потом будем учить, какая это была средняя или ближайшая к паройхес. Это уже мы потом обсудим. Все, да? А у нас получается, что вот эта вот зажженная минойра, она здесь горит. На самом деле она зажигалась в 2 стадии. 5, да, потом 2. Это по Абай и по Рабону. Так мы это понимаем, так мы это считаем. Окей, это, так сказать, как бы наши общие как бы картинки. О, здесь немножко, вот это вход в Гейхаль, да, вот здесь стоит жертвенник, но это называется Мизбех Анехойшис, да, как бы, или Мизбех Адама, или он в переносном храме назывался Мизбех Анехойшис, а здесь называется Мизбех Адама, земляной жертвенник, да, а здесь мы говорим о золотом жертвеннике, на котором происходило только воскурение благовоний, больше ничего. Ничего на нем другое не приносилось. Все это? То есть это был золотой жертвенник. И он стоял бе-гей-халь. То есть он стоял вот здесь вот, в шатре. То есть если мы опять же посмотрим в перспективе, то вот у нас здесь стоит внешний жертвенник, мизбех адама, да, земляной. На самом деле он был как бы такой, как литой, ну, как бетонный такой, да, типа бетона. А вот вход сюда, в шатер, и вот в шатре у нас уже был этот золотой жертвенник для воскурения. Окей, это мы, ну так, просто, чтобы мы понимали, о чем мы говорим. Окей, теперь давайте по тексту Гемары. Рав Папа, он по-другому сказал. Рав Папа Омар. Лой каша, нет противоречия между мишной у нас, где мы видим, что сначала кторис, потом свечи, и мишной на 25-м листе, где мы видим сначала свечи, потом кторис. Почему? Горабонан Габа Шауль. Что наша мишна идет по мнению Рабонан, а та мишна идет по мнению Аба Шауль. Говорит Гемара Бимай Укмис, как ты установил? Лематнисин, нашу мишну. Даха. Керабонан, как мудрецы. Тогда Пайс, мишна на 25-м листе, она идет как Аба Шауль. Эйма Сейфа, тогда скажи, мишна, есть еще одна мишна, которая говорит о порядке жертвоприношения в течение дня. Она находится на странице Ламид Алиф Амуд Бет, 31b, и там написано так. И вилой сатомит, то есть привели ему постоянную жертву, корцой, он его по минимуму зарезал, потом уморок ахер шхита и закончил зарезание другой. И несмотря на то, что первосвященник должен делать всю работу, вот это вот окончание зарезания может быть сделано другим человеком. И Коэн, почему он так старался делать, потому что у него было много работы, которую он должен был сделать. И все, что он должен был делать, обязательно делал он. Все, что можно было сделать кому-то другому, передавал кому-то другому. И дальше написано, что он нихнас лаактерес акторес. Опять же, он заходит для того, чтобы принести благовоние на золотом жертвеннике, улейти весенерес, а потом он исправляет, готовит свечи. Ну так что получается, да? А сан и рабон, он опять идет по мнению мудрецов. То есть, получается, у нас есть три мишны. Значит, на 14 листе, на 25 и на 31. Значит, что получается? Рейша весейфа на 14-м, начальное весейфа и конечное на 31-м. На 14-31-м. Керабону мециоса, 25-е, на 25-м листе идет как Абы Шауль. Нелогично. Почему? Весь наш трактат, он как бы, его повествование рассказать о работе в Йом-Кипур. Это как бы одна мишна. Поэтому получается у тебя такая рейша весейфа рабонан. В начале, в конце идет по мнению мудрецов, а в середине идет по мнению Абы Шауль. Нелогично, да? Нелогично. Омен лихо рав папе, сказал рав папа, ин, таки да, рейша весейфа рабонан. Действительно, на 14 листе и на 25 идет по мнению мудрецов. У мециоса Абы Шауль. А в середине идет как Абы Шауль. Говорит Гемара, бишлема Абай. Мы теперь понимаем, да? Абай ло амар ка рав папа. Абай не хотел объяснить, как рав папа. Рейша весейфа карабонан у мециоса Абы Шауль. Поскольку он не хотел объяснять, что в начале и в конце это рав папа. Рабонан. А в середине идет, по мнению, как бы нелогично. В середине, по мнению Абы Шауль, перемена всех мнений, она не... Ло мукимля, он ее так не останавливает. Не устанавливает вот такое вот различное авторство мишнаё. Но говорит Гемара, элло рав папа, но по рав папе непонятно. Май тайм элой омар ка абай. Почему он не сказал, как абай? Не объяснил, что наша мишна на 14 листе, она говорит про две последние свечи, которые были после воскурения. А мишна на 25 листе, она идет про пять первых свечей, которые были до воскурения. Да? Почему так он не сказал? Говорит, омар лехо, скажет тебе рав папа, тана берейше, вначале он учит, а то вот штей нейрос, подготовку двух последних свечей, бегодер, а потом, а то вот хамеш нейрос, подготовку пятерых первых свечей, это нелогично. То есть у нас получается здесь, вначале начинаем с конца, а потом продолжаем, рассказываем про начало, нелогично. Говорит Гемара, а вы Абай. Ну а что ж, как Абай это объяснит? Абай омер лихо. Ойруи бе альма удыко мойри. Висидро гогодар танилей. Что на самом деле наша мишна, она просто рассказывает, она просто показывает, чем он занимался в эти семь дней. Он воскуряет, он зажигает, он готовит свечи. А потом порядок уже со второго, там, на 25-м листе, на 31-м, там уже идет порядок. И там идет порядок, соответственно, как бы как оно и есть. Поэтому то, что здесь у нас он как бы зажигает, говорится, да, свечи, готовит свечи после воскурения, это просто порядок нам показывает. Так, а на самом деле, как это было, так сказать, что 5 свечей на 25-м листе, потом 2 свечи на 31-м, это уже этот порядок, как должно быть, он показывается уже в продолжении. Окей, а за это мы объяснили, каким образом разрешается противоречие между мишнаёт, что было в начале. Было в начале воскурение или было в начале подготовка свечей, которые зажигались вечером в храме. И горели, так сказать, да, они горели до утра и могли гореть еще и дальше. Окей, а за это мы проговорили этот момент. И то, что мы поняли, как бы основной момент, что на самом деле то, что мне больше всего понятно, это то, что Абай говорит, наша мишна на 14 листе, она просто-напросто показывает, чем он занимался. Окей? Но у нас, как мы проговорили, есть всякие разные объяснения, каким образом мы стыкуем эту мишну с мишной на 25-м, на 31-м листе, как мы уже и сказали. Окей, теперь Гемара пойдет обсуждать непосредственную вещь, которую мы упомянули здесь на 14b, а именно, собственно говоря, каким образом он окроплял края жертвенника кровью постоянной жертвы. И мы уже на 14 листе Б мы поговорили о том, что есть тут спор мудрецов в трактате Тамид, собственно говоря, как это происходило. То есть, Тана Кама говорит, что на два угла он бросал кровь, да? На северо-восточный и на юго-западный. С этим согласны все. Теперь, каким образом он бросал эту кровь, как бы на каждую из граней по отдельности, или он бросал одним броском, и она попадала на обе грани, это спор между Танакама и Раби Шимон Иша Мицпе. Раби Шимон из города Мицпе. И сейчас Гемара обсудит, собственно говоря, откуда этот спор идет и в чем причина, почему Раби Шимон Иша Мицпе считает, что окропление кровью жертвы, постоянной жертвы всесожжения, оно было несколько таким сложным, да, не одинаковым. Угол северо-восточный и угол юго-западный отличались в методах окропления, в том, как это окропление, собственно, происходило. Почему это происходило? Почему был такой спор? Причина Раби Шимона Иша Мицпе, его особенной, специальной такой позиции, да, специфической позиции, уникальной, я бы сказал. Да, и Гемара сейчас это обсудит и об этом поговорит. То есть это называется гуфа. То есть Гемара говорит, давай обсудим непосредственно, то есть то, что мы обсуждали просто как некий спор на 14b. Мы его привели и доказали, что не может быть, что Раби Шимон Иша Мицпе, он автор Мишне в трактате Стамит. А сейчас давай разберем, как бы, собственно говоря, вот эту позицию, что она означает. Это называется гуфа. Давай разберем ее саму. Вот это. Гуфа, дословно, это тело. Давай принесем вот эту вот все ее, саму ее проанализируем. Да? Окей. Давайте я вам сейчас еще раз покажу наши жертвенники для того, чтобы, опять же, это было понятно. Да? Итак, мы сейчас говорим про внешний жертвенник. Вот этот вот. И вот его этот угол. Да? Этот угол, северо-восточный угол. И смотрите, здесь очень хорошо видно. Значит, жертва зарезалась на одном из этих колец. Да? На одном из этих колец она зарезалась. На одном из этих столов разделывалась. Потом дальше, в момент, когда жертва зарезалась, то коин должен был в такой конусообразный сосуд принять кровь этой жертвы. Он подходил и пальцами, да, брал эту кровь и бросал ее на угол жертвенника. Вот смотрите, на какой угол он бросал? Вот на этот, на северо-восточный. И интересно, что я вчера на прошлом уроке сказал, что он бросал на вот эти вот верхние края. Вот здесь, на верхние вот эти вот такие кубики такие, да, которые были. На самом деле это не так. На самом деле он бросал, это зависит от, значит, грехоочистительную жертву он бросал наверх, а жертву всесожжения он бросал вниз. Теперь интересно, что вот, этот вот, вот эта вот полоса называется хута секра, красная полоса. Она была как бы разделительной такой чертой, и поэтому жертва всесожжения, кровь должна была бы оказаться на вот этом крае, на вот этих краях, снизу, под ней, под красной чертой, а здесь жертва грехочистительная, она, ее кровь оказывалась наверху, она бросалась наверх. Так вот, основная позиция Раби Шимона Иша Мицпе заключается в том, что на юго-западном углу, то есть на углу по диагонали, сейчас мы покажем его тоже, секунду, угол по диагонали, который был, вот этот угол. То есть мы сейчас были на вот том углу. Это северо-восточный. А мы сейчас пришли вот сюда, на юго-западный. Так вот, на юго-западном углу он бросал не одним движением, как бы делая букву, типа буквы «Г», а он бросал сначала на одну сторону, да, сначала на западную, а потом на южную. Два броска крови. Окей? И как потом мы посмотрим, что он бросал эти два броска, как бы взяв одну кровь, он бросал сначала на запад, потом на юг. Что не так, когда мы речь идем про вот этот северо-восточный угол, на северо-восточном угле мы бросаем одновременно буквы Г, да, на обе грани. То есть вопрос, окропляли ли мы, это спор, который есть между Танакама и Раби Шимон и Шемицпе. То есть когда мы окропляли углы, да, то каждую грань окропляли отдельно или одним движением было окропление обоих граней. Вот спор, собственно говоря, который здесь прописан. Теперь давайте посмотрим его в тексте и посмотрим позицию Раби Шимон и Шемицпе, на чем она основана. Окей, говорит Гемара. Гуфа. Вот непосредственная наша тема. Боло или Керен Мизрохис Цфойнис. Пришел он на угол Мизрохис Цфойнис, восточно-северный, да? Нойсен Мизрохис Цфойнис. Он бросает это на угол восточно-северный. Пришел он на угол Маоровис Дромис, западно-южный. Нойсен Маоровис Дромис. Он бросает на угол западно-южный. Это позиция Танакам. Витани Алло, и мы учили Брайту, которая поясняет эту мишну в трактате Тамид. Раби Шимон Иша Мицпе, Раби Шимон из города Мицпе, Мишане Бетамид, он меняет в постоянной жертве и говорит, Балу Лекерен Мизрохис Цфойнис, когда он приходит на северо-восточный угол, Нойсен Мизрохис Цфойнис, он бросает на северо-восток. То есть он бросает одним движением. То есть вот так вот. Вот таким одним движением он бросает, и оно разлетается как бы на угол и одновременно покрывает обе грани. То есть как бы вот, это, вот эти две точки, они как бы вот, ну, вот предположим, вот этот вот угол, то они, эта кровь, она как бы обнимает этот уголок вот так вот. С другой стороны, Маоровис Дромис, но когда он приходит на западный юг, да, я специально перевожу дословно, на юго-западный, по-русски говорят, но здесь написано Маоровит Дромит, то есть на запада юга, Нойсин Маоровис, сначала дает он на запад, то есть та грань, которая ближе к шатру, Вахарка Нойсин Дромит, а то, потом только на перпендикулярную ей грань, южную. Задает Гемара вопрос. Май таймед Раби Шимон Иша Мицпе. В чем причина, да, такой разницы, что на Раби Шимон Иша Мицпе на северо-восток одним движением, а на юго-запад двумя бросками на каждую грань. В чем разница? Ом Раби Йоханан сказал Раби Йоханан, мишум хад дебей Раби Яне, от имени одного из ешивы Раби Яная. А Маркара говорит текст Торы в главе Пинхас, книга Бамидбар, 28-я глава. Весеир изим хад лехатат лашем. Речь идет о жертве, которая называется хатат рош ходеш, грехочистительная жертва новомесячия. И там написано так. Весеир изим и козел один лехатат для грехоочищения, лашем для Бога, аль олата тамид. Да, к в данном случае, жертве всесожжения постоянной. Яасе сделает выниско, его возлияние. Ойлахи, жертва всесожжения она. Да? Это уже не посл. Ойлахи, жертва всесожжения. Веамар Рахмана, и говорит Тора, авид ба маасе хатат, сделай в ней действие, как в грехоочистительной жертве. То есть, этот стих, он делает такое интересное, написано интересно, что называется, да? То есть, с одной стороны, мы говорим про то, что нужно добавить грехоочистительную жертву в Рош Ходеш в качестве мусов, да, дополнительной жертвы на Рош Ходеш. Но с другой стороны, написано, что она аль-ола сатамид, она идет к жертве постоянной всесожжения. Так он говорит, получается, он берет это, Раби Шимон Иша Мицпе, из этого учит, что вот эта вот фраза, здесь есть разные комментаторы, которые это объясняют, хатос, хад лехатат, зим лехатат, аль олата тамид, к олата тамид, яасе вениско, да? А он это, из этого учит, что есть определенная общность между постоянным жертвоприношением и грекоочистительной жертвы. А нужно сделать, получается, какое-то действие в постоянной грехоочистительной, в постоянной жертве всесожжения, которая каждый день приносится, которое было бы из грехоочистительной жертвы. А в чем разница между действиями грехоочистительной жертвы и жертвами жертвы всесожжения? Жертва всесожжения, ее кровь, она идет вниз, под красную черту. А жертва грехоочистительная, ее кровь идет наверх, над красной чертой, которую мы показывали. Окей? Так получается, что постоянная жертва всесожжения, у нее есть определенный аспект грехоочистительной жертвы. Какой? Говорит Раби Шимон Иша Мицпе, что первая кровь, которая бросается на северо-восточный угол, она идет вот таким вот, да, на обе грани, а вторая кровь, она идет на обе грани поочередно, да, сначала на одну, потом на другую. И это как в жертве всесожжения, что там тоже есть четыре грани по отдельности даются. То есть здесь получается как бы такой симбиоз, это жертва. Понятно, что на самом деле это так, что постоянная жертва всесожжения, она, одна из ее целей – это постоянное грехоочищение. Да? Зачем приносилась постоянная жертва всесожжения? Написано, что человек, который жил в Иерусалиме, он постоянно очищался, да? Постоянно происходило жертва всесожжения, они как бы очищали и искупляли грехи. Поэтому там должен быть какой-то аспект жертвы грехоочистительной. И поэтому здесь был такой симбиоз в этой постоянной жертве всесожжения, этих барашков, которые приносили утром и вечером, да, они сгорали на жертвеннике, но искупление, то есть их основная часть жертвы, это же как бы окропление крови этого жертвенника, так там был аспект, один из грехоочистительной жертвы. Какой, вот Раби Шимон Иша Мицпе говорит, что на грани юго-западного угла там бросали по очереди, а не одновременно. Почему? Потому что так делалось в грехоочистительной жертве, и он это учит из этого стиха в книге Бамидбар. Окей? Говорит Гемара, Олаи, жертва всесожжения, она, Ваамар Рахмана, и говорит, Тора, вид бамаасе хатат, сделай в ней действие грехоочистительной жертвы. Хакицат, это как? Нойсен дает ахас шигиштайм, кимайса ойло, дает в ней один бросок крови, одну, которая два, то есть покрывает две грани, как действие, когда делают жертву всесожжения, штайм, а вторая, шен штайм, когда он бросает два броска, кимаасе хатат, как действие грехоочистительной жертвы. Вот так мы это прояснили, да? Задает Гемара вопрос. Вылитен штайм шем арба, кимаасе ойло, пусть на оба угла он сделает как действие жертвы всесожжения. То есть вот так. Веарба, шеем арба, кимайсу. А потом сделает на все четыре грани по отдельности. То есть как бы пусть даст на два угла одновременно с броском, на два угла одновременно. И потом сделает на четыре грани по отдельности. Как говорят, ломаци, но мы не находим вообще такую вещь. Домим, кровь, шемихаприм, хойзимихаприм. Мы не находим, чтобы кровь жертвы, она искупляла, а потом повторялось это искупление. То есть все делается одним действием, не бывает двух действий. Говорит Гемара, вихим ацину, а разве мы находим, домим, такую кровь, шихацион хатус, вихацион ойла? Как мы находим такое понятие, что половина крови, она, мы с ней себя ведем как с грехоочистительной жертвой, а половину как с жертвой всесожжения? Что ты мне говоришь, не находим? Здесь какой-то особый случай. Элло, как ты это объясняешь? Аль-Корхан и Кишана Катув. У тебя здесь в одном стихе написано так делать. Оханами. Здесь тоже ты мог бы сказать. Бааль-Корха. Да. Как бы, что называется. Силой тебя и Кишана Катув свел в одно этот стих. Поэтому не говорим, что не можешь сделать два таких, а потом четыре на каждый угол. Почему нет? Но, говорит Гемара, нет. Осам писук матанот бааль маги. На самом деле, не воспринимай, что здесь прям вот полное подобие грехоочистительной жертвы. Этот второй угол юго-западный, там просто разделение одного давания, одного броска. Там он не берет кровь каждый раз заново, он просто один раз берет, но бросает дважды. И поэтому ты не можешь сказать, что есть как бы такая общность. Поэтому, действительно, все равно единственный вариант, который остается, это то, что Гемара говорит, разделить это давание на два. Говорит Гемара, вайнитив ахат шиштайм. Давай еще один у меня есть вариант. Давай дадим одну, которая два лимата наверху, кимайса ойло, как действие жертвы всесожжения. Считаем, считаем, считаем. А те две, которые даешь на юго-западную, ты должен дать лимала наверху, кимайса хатус, как действие хатуса. Почему же в жертве всесожжения ты не бросаешь это наверх? Ты бросаешь это, бомет, на две грани, но ты не бросаешь это наверх, как действие жертвы грехоочистительной. В жертве грехоочистительной нужно бросить наверх. А здесь ты, Раби Шимон Иша Мицпе, говоришь, что есть только бросать на обе грани. Но бросать наверх ты не говоришь. Почему? То есть, если ты хочешь сказать, что нужно сделать какое-то действие, как грехоочистительной жертве, ты должен бросать наверх тоже. Варгимара лома цину. Мы не находим кровь шихатьянный мала, которая наполовину набрасывается на верхнюю часть жертвенника. Выхатьянный мала, наполовину на верхнюю. Вело, разве нет? Ватнан, вот это мы учили, тоже в продолжении нашего трактата. Азе мимену ахат лимала, вишева лимата. То есть он окропляет 6-1 наверх, а 2-7 вниз. О чем идет речь? Речь идет вот о чем. Речь идет о том, что делает первосвященник. У меня, к сожалению, нет картинки, как он делает. Вот. Он берет кровь, да, и здесь он окропляет паройхес, да. Здесь он окропляет паройхес, а он также окропляет и перед капойрес, то есть перед ковчегом завета. Здесь у нас на рисунке он кладет благовоние перед капойрес. А он также бросал кровью, да, и он бросал кровью сначала альпнея капойрес, то есть сначала вот сюда наверх, а потом он как бы должен был все время бросать ниже. То есть, по идее, он не бросает на самом деле сюда, он бросает сюда и все время уходит вот так вот вниз, да, 7-8 раз, сначала одну, и потом под ним другой. Это говорит кемацлив. Но мы видим, да, что что-то в начале, что-то наверху, что-то внизу. А почему ты говоришь, не бывает одно наверху, одно внизу? Говорит Гемара, кемацлив, но мы же тебе объясняем, что речь идет о том, что просто он должен все время опускаться вниз. Гемара говорит, что такое кемацлив? Что имеется в виду, как будто он мацлив? Это слово они не понимают, да, в принципе, какой контекст этого слова. Махве и Рабиуда показывал кимангада, как человек, который бьет, порет нарушителя. Да, то, в трактате Макот написано, что нарушителя пороли, сбрали его спину и шли вот так вот вниз, да, по спине. Не били в одно место все удары. Так он говорит, точно так же он берет сначала выше, потом идет вот так вот ниже, 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 ниже. Поэтому ты не можешь мне сказать, что какая-то часть приходит на один наверх, а какая-то часть на вниз. Не бывает такого. То есть, если кровь приходит, она вся должна быть на одном уровне, да? На одном. То есть либо наверху жертвенника, либо внизу жертвенника. Говорит Гемара, вело, ты действительно не находишь. Ватнан, вот это мы учили тоже. Вейзам имену аля тагор, шельмизбех шевапамим. То есть еще одно действие, которое делал первосвященник, это он очищал этот золотой жертвенник, который мы показывали. Он тоже его очищал, когда раз в год в Йом-Кипур он очищал этот жертвенник благовоние, он тоже его окроплял. Тоже делал 7 раз это окропление. Тиароаль шелямизбех шевапаим, 7 раз. Майлава палгидемизбех, как он это делал? Разве он не делал что-то выше, что-то ниже, то есть наполовину жертвенника, что-то выше. Кеде амри инши, как люди говорят, тигар, тигара гу палга дьема. Как люди говорят, тигаро, очистить, это как будто бы цоре айом, половина дня. Омар раба, говорит раба, баршила, нет, ло, нет, имеется в виду. Куда он окроплял золотой жертвенник? Агуфа демизбех, на верхнюю часть. На верхнюю часть он окроплял. Дектив, как написано, у кэцэ машамаем литор. Как, тут такое интересное доказательство, как идеально чистые небеса. Идеально чистые небеса, это речь идет о, в главе Мишпатим. В главе Мишпатим, да? Там приводится этот момент, или в главе Мишпатим, в главе Итро. Шня, кэцэ машамаем литор, это глава Мишпатим, да? Да, глава Мишпатим, 24 глава. И там написано, что они увидели Всевышнего, и под ногами у него Кимасэлем Нацапир, как некий кирпич сапфировый, и как чистая небеса на чистоту. То есть, как бы идеально очищенное пространство. Окей, там нужно разбираться, что было написано, но, что здесь написано? Что они бросали на верхнюю часть этого жертвенника, не на его высоту сверху вниз, а они бросали на верхнюю, он бросал, первосвященник бросал на верхнюю часть этого жертвенника. Поэтому нет у нас такого, чтобы часть бросали наверх, а часть вниз. Окей. Это мы прояснили, в принципе, источник Раби Шимона Иша Мицпе. И, собственно говоря, посмотрели, почему никакие другие варианты невозможны. То, что в Гемаре написано, это как бы, ну, что называется, аль-кце мазлик, на краешке ножа. Мы объяснили то, что написано в Гемаре. Тут есть еще, конечно, куда углубляться. Но это то, что мы здесь хотели сказать на Тетвав 15а. И что мы поняли? То есть у нас есть эта жертва всесожжения ежедневная, в ней есть по Раби Шимона Иша Мицпе определенный симбиоз, определенное как бы сочетание жертвы всесожжения и какой-то элемент грехочтительной жертвы. И на следующем уроке мы посмотрим, почему элемент жертвы всесожжения он сначала, а элемент жертвы грехочтительной он потом, в конце. Об этом на следующем уроке, мы просим вас оставаться с нами, изучать Дафаэми. Всего хорошего, до свидания.